Глава 25. Первое чувство Нехлюдова, когда он проснулся на другое утро, было то, что он накануне сделал какую-то гадость. Он стал вспоминать. Гадости не было, поступка не было дурного. Но были мысли, дурные мысли о том, что все его теперешние намерения — женитьба на Катюше и отдача земли крестьянам, что все это неосуществимые мечты, что всего этого он не выдержит, что все это искусственно, неестественно, а надо жить, как жил. Поступка дурного не было, но было то, что много хуже дурного поступка. Были те мысли, от которых происходят все дурные поступки. Поступок дурной можно не повторить и раскаяться в нем. Дурные же мысли родят все дурные поступки. Дурной поступок только накатывает дорогу к дурным поступкам. Дурные же мысли неудержимо влекут по этой дороге. Повторив в своем воображении утром вчерашние мысли, Нехлюдов удивился тому, как мог он хоть на минуту поверить им. Как не ново и трудно было то, что он намерен был сделать. Он знал, что это была единственная возможная для него теперь жизнь. И как непривычно и легко было вернуться к прежнему, он знал, что это была смерть. Вчерашний соблазн представился ему теперь тем, что бывает с человеком, когда он разоспался, ему хочется хоть не спать, а еще поваляться, понежиться в постели, несмотря на то, что он знает, что пора вставать для ожидающего его важного и радостного дела. В этот день, последнее его пребывание в Петербурге, он с утра поехал на Васильевский остров к Шустовой. Квартира Шустовой была во втором этаже. Нехлюдов по указанию дворника попал на черный ход и по прямой и крутой лестнице вошел прямо в жаркую, густо пахнувшую едой кухню. Пожилая женщина, засученными рукавами, в фартуке, в очках, стояла у плиты и что-то мешала в дымящейся кастрюле. «Вам кого?» — спросила она строго, глядя поверх очков на вошедшего. Не успел Нехлюдов назвать себя, как лицо женщины приняло испуганное и радостное выражение. «Ах, князь!» — обтирая руки о фартук, вскрикнула женщина. «Да зачем вы с черной лестницы? Благодетель вы наш! Я мать ей. Погубили ведь было совсем девочку. Спаситель вы наш!» — говорила она, хватая Нехлюдова за руку и стараясь поцеловать ее. «Я вчера была у вас. Меня сестра особенно просила, она здесь. Сюда, сюда, пожалуйте за мной!» — говорила мать Шустова, провожая Нехлюдова через узкую дверь и темный коридорчик и дорогой оправляя то подтыканное платье, то волосы. «Сестра моя Корнилова, верно слышали?» — шепотом прибавила она, остановившись перед дверью. «Она была замешана в политических делах, умнейшая женщина». Отворив дверь из коридора, мать Шустова ввела Нехлюдова в маленькую комнатку, где перед столом на диванчике сидела невысокая полная девушка в полосатой ситцевой кофточке и с вьющимися белокурыми волосами, окаймлявшими ее круглое, очень бледное, похожее на мать, лицо. Против нее сидел, согнувшись вдвое на кресле, в русской с вышитым воротом рубашке, молодой человек с черными усиками и бородкой. Они оба, очевидно, были так увлечены разговором, что оглянулись только тогда, когда Нехлюдов уже вошел в дверь. «Лида! Князь Нехлюдов! Тот самый!» Бледная девушка нервно вскочила, оправляя выбившуюся из-за уха прядь волос, и испуганно уставила своими большими серыми глазами на входившего. «Так вы та самая опасная женщина, за которую просила Вера Ефремовна?» — сказал Нехлюдов, улыбаясь и протягивая руку. «Да, я самая», — сказала Лидия. И во весь рот, открывая ряд прекрасных зубов, улыбнулась добрую детской улыбкой. «Эта тетя очень хотела вас видеть». «Тетя!» — обратилась она в дверь приятным нежным голосом. «Вера Ефремовна была очень огорчена вашим арестом», — сказал Нехлюдов. «Сюда или сюда садитесь лучше», — говорила Лидия, указывая на мягкое сломанное кресло, с которого только что встал молодой человек. «Мой двоюродный брат, Захаров», — сказала она, заметив взгляд, которым Нехлюдов оглядывал молодого человека. Молодой человек, так же добродушно улыбаясь, как и сама Лидия, поздоровался с гостем, и когда Нехлюдов сел на его место, взял себе стул от окна и сел рядом. Из другой двери вышел еще белокурый гимназист, лет 16, и молча сел на подоконник. «Вера Ефремовна — большой друг с тетей, а я почти не знаю ее», — сказала Лидия. В это время из соседней комнаты вышла в белой кофточке, подпоясанной кожаным поясом, женщина с очень приятным умным лицом. «Здравствуйте, вот спасибо, что приехали», — начала она, как только уселась на диван рядом с Лидией. «Ну, что, Верочка, вы ее видели? Как же она переносит свое положение?» «Она не жалуется», — сказал Нехлюдов. «Говорит, что у нее самочувствие олимпийское». «Ах, Верочка, узнаю ее», — улыбаясь и покачивая головой, сказала тетка. «Ее надо знать. Это великолепная личность. Все для других, ничего для себя». «Да, она ничего для себя не хотела, а только была озабочена о вашей племяннице. Ее мучило главное то, что ее, как она говорила, ни за что взяли». «Это так», — сказала тетка, — «это ужасное дело. Пострадала она, собственно, за меня». «Да совсем нет, тетя», — сказала Лидия. «Я бы и без вас взяла бумаги». «Уж позволь мне знать лучше тебя», — продолжала тетка. «Видите ли», — продолжала она, обращаясь к Нехлюдову, — «все вышло от того, что одна личность просила меня приберечь на время его бумаги, а я, не имея квартиры, отнесла ей. А у ней в ту же ночь сделали обыск, и взяли и бумаги, и ее. И вот держали до сих пор, требовали, чтобы она сказала, от кого получила». «Я ей не сказала», — быстро проговорила Лидия, нервно теребя прядь, которая не мешала ей. «Да я и не говорю, что ты сказала», — возразила тетка. «Если они взяли Митина, то никак не через меня», — сказала Лидия, краснея и беспокойно оглядываясь вокруг себя. «Да ты не говори про это, Лидочка», — сказала мать. «Отчего же я хочу рассказать», — сказала Лидия, уже не улыбаясь, а краснея, и уже не оправляя, а крутя на палец свою прядь и все оглядываясь. «Вчера ведь что было, когда ты стала говорить про это?» «Нисколько. Оставьте, мамаша». «Я не сказала, а только промолчала. Когда он допрашивал меня два раза про тетю и про Митина, я ничего не сказала и объявила ему, что ничего отвечать не буду. Тогда этот, Петров...» «Петров... сыщик, жандарм и большой негодяй», — вставила тетка, объясняя Нехлюдову слова племянницы. «Тогда он», — продолжала Лидия, волнуясь и торопясь, — «стал уговаривать меня. Все говорит, что вы мне скажете, никому повредить не может, а напротив. Если вы скажете, то освободите невинных, которых мы, может быть, напрасно мучим. Но я все-таки сказала, что не скажу. Тогда он говорит: ну хорошо, не говорите ничего, а только не отрицайте того, что я скажу. И он стал называть и назвал Митина». «Да ты не говори», — сказала тетка. «Ах, тетя, не мешайте!» И она, не переставая, тянула себя за прядь волос и все оглядывалась. «И вдруг, представьте себе, на другой день узнаю, мне перестукиванием передают, что Митин взят. Ну, думаю, я выдала. И так это меня стало мучить, так стало мучить, что я чуть с ума не сошла. И оказалось, что совсем не через тебя он был взят», — сказала тетка. — «Да я-то не знала. Думаю, я выдала. Хожу, хожу от стены до стены, не могу не думать. Думаю, выдала. Лягу, закроюсь и слышу, шепчет кто-то мне на ухо: выдала, выдала Митина, Митина выдала. Знаю, что это галлюцинация, и не могу не слушать. Хочу заснуть — не могу, хочу не думать — тоже не могу. Вот это было ужасно», — говорила Лидия, все более и более волнуясь, наматывая на палец прядь волос и опять разматывая ее и все оглядываясь. — «Лидочка, ты успокойся», — повторила мать, дотрагиваясь до ее плеча. Но Лидочка не могла уже остановиться. «Это тем ужасно», — начала она что-то еще, но всхлипнула, не договорив, вскочила с дивана и, зацепившись за кресло, выбежала из комнаты. Мать пошла за ней. «Перевешать мерзавцев», — проговорил гимназист, сидевший на окне. «Ты что?» — спросила мать. «Я ничего, я так», — отвечал гимназист и схватил лежавшую на столе папироску и стал закуривать ее.